Марина Москвина. Роман с луной. Читает автор. Ближе, чем кровь, луна каждому из землян. И по числу людей множится лунный род. Видишь, над головой улиц или полян лунных пейзажей клин поднят, как в перелет. Иван Жданов. И вот, словно гром среди ясного неба, мальчик объявил нам с Кешей, что собирается жениться. «Ухожу в монастырь!» — воскликнул Кеша. «Почему мне никто не сказал, что мой сын вырос? Хотела бы я посмотреть на эту счастливицу», — говорю я. «Мы когда ругались, я иной раз в сердцах. Учти, когда ты соберешься жениться, я буду первая, кто предупредит о твоем характере». «А я буду первой», — он отвечал, — «кто скажет тому, кто соберется положить цветок на твою могилу?» Это мы шутим, конечно. Мальчик чудо, идеальное воплощение моих грез. Мне всегда хотелось иметь много детей. 5, может быть, или 7. 3 мальчишек и 4 девчонки. А ну, как плохо, думала. Буйная поросль вокруг станет ветвями шелестеть. И все такие родные, близкие души. Ближе не придумаешь. В Новый год куча подарков под елкой, летом на электричке, ликующей толпой в Уваровку. Но я боялась. Вдруг у меня ничего не получится. А Кеша меня успокаивал. Не стоит паниковать раньше времени. Бери пример с Федора Голицына из Мосха. Он дворянин, портретист, живописец. Федор сдал сперму на анализ, и этот анализ показал, что у него в принципе не может быть детей. А у него их 3 – Саша, Маша и Вова. Господи, боже мой, как я была счастлива, когда забеременела. Кеша со мной вечерами гулял по району. И с нами вечно увязывалась наша соседка Майя. У той назревала двойня. Ее мужу некогда было гулять. Он известный в Москве сексопатолог Марк Гумбольдт. Марк принимал население в 2 смены. У него очень хорошо шли дела. Хотя в те времена сексопатологи, танатотерапевты у нас не считались врачами первой необходимости. А специалисты по акупунктуре казались восточными иллюзионистами, способными проглотить шпагу или горящий факел. Черемуха цветет, одуванчики, а мы 3 шествуем торжественно по улице. Причем Кеша такой горделивый вышагивал походкой, держа нас под руки, будто в этом положении не только я, а мы обе очутились исключительно благодаря его стараниям. Даже когда на 7-м месяце со мной случился острый аппендицит, и мне сделали операцию под еле ощутимым наркозом, мы с Кешей ни на минуту не испугались, вдруг что-то приключится ужасное. Правда, я помню, как он остался в больничном коридоре, когда меня увозили. Таких пылающих красных ушей я больше никогда ни у кого не видела, в том числе у Кеши. Говорили, что хирург в этот день сделал 2 операции — своему маленькому сыну и мне. И после меня, вернувшись в ординаторскую, крикнул с порога «Водки!». Кеша ему подарил потом безграничную дыню медовую в плетеной соломенной сетке, прямо из Бухары. Мне, поскольку беременные, никаких лекарств не давали, а только носили зачем-то горстями активированный уголь. Мы с Кешей смеялись, что из-за этого угля у нас чего доброго получится негр. Когда я вернулась, у Майи уже было 2 малыша — Илья и Тимоша. Отныне у нас на лестничной клетке в 2-комнатной квартире жил не один Гумбольдт, а 3. Горластая сицилийская семейка, где светоч сексопатологии заранее держался эдаким крестным отцом. Мы с Кешей занимали угловую однокомнатную квартиру. Она немного расширенная за счет темной комнаты чулана. У нас кооператив от Союза журналистов, и в этой квартире предполагалось поселиться фотограф. В чуланчике оборудуют себе фотолабораторию, поставят увеличитель с ванночками, наполненными растворителем, проявителем. Здесь очень удобно было проявлять пленку, печатать фотоснимки для газет. А мы туда заранее поставили деревянную кроватку с проигрывателем «Вега» на тумбочке. Иннокентий собирался заводить малышу средневековую лютневую музыку. «Я тебя уверяю», — говорил Кеша, — «роды пройдут быстро и легко. От меня ребенок больше, чем на 2 килограмма не потянет. Во-первых, у нас на Урале в начале 50-х годов произошел атомный взрыв, о котором никто не знал. Во-вторых, когда меня мама родила, ей было под 40, и вообще там у нас в воде не хватает йода. Все это, конечно, успокаивало, но не очень. Меня волновало, как я с ним встречусь, с этим человеком, лицом к лицу. Он уже так яростно рвался на волю, чувствовалось, что ему буквально негде развернуться, за что мы его прозвали графом Монте-Кристо. И вот пробил час. Естественно, он пробил ночью. Мы вскочили, и хотя давно готовились к этой минуте, мысленно репетировали, кто куда кинется, как угорелый, все растеряли, перепутали, вверх дном перевернули дом в поисках телефона такси. Короче, мчались по городу ночному, не останавливаясь на красный свет. Сонная медсестра открыла мне дверь в приемном покое. «Раздевайтесь», — сказала она. Я все сняла, отдала мои вещи Кеше, тот их забрал и уехал домой. Вот я стою перед ней, босая, голая, на кафельном полу, как рекрут перед Богом. А она за столом заполняет карту, бормочет скучным голосом. «Фамилия, год и место рождения, адрес». И вдруг спрашивает: «Профессия?» Обычно я с молоду твердо отвечаю на этот вопрос: «Писатель». А тут прямо чувствую, язык не поворачивается. «Какой ты писатель с таким огромным белым животом?» В общем, я сказала: «Библиотекарь». На рассвете вокруг меня начали роиться студенты. Они до того ко мне прикипели, что хлынули за мной в родилку. Выстроились, как в партере, в белых масках с вытаращенными глазами. И эти начинающие доктора, дети разных народов, стали потрясенными свидетелями появления на свет нашего дорогого мальчика. Громким басом возвестил он о своем рождении, весом, кстати, под 4 килограмма. Публика встретила его бурными аплодисментами. От акушерки, принявшей его в этом лучшем из миров, за свой львиный голос он получил прозвище Аркадий. Так что все в отделении, издалека заслышав его призывный рев, почтительно передавали из уст в уста: «Аркадия везут кормить, Аркаша проголодался». Он поселился у нас в чуланчике, не плакал обычно, днями напролет слушал средневековую лютневую музыку, но постоянно следил за мной взрослым серьезным взглядом, и я всегда знала, что ему нужно кушать, пить или перепеленать, как будто в голове у меня звучали короткие телепатические команды. Мы все думали, догадали, какое он скажет первое слово. Однажды протягиваю яблоко, а он спрашивает: «Мытое?» Мы с Кешей возликовали, правда, удивились, что он такой предусмотрительный. С тех пор, как мальчик зашагал по земле, мы вдвоем отправлялись в странствие по городу, держась крепко за руки, гуляли в нескучном саду, катались на чертовом колесе, ходили вместе в кино. Раз как-то забрели в кинотеатр, а там идет фильм «Обнаженная любовь». Я говорю: «Послушай, не могу же я тебя вести на фильм «Обнаженная любовь»?» А мой мальчик ростом с полена отвечает: «Может, это не та обнаженная любовь, о которой ты думаешь?» Слоняясь туда-сюда, глазея по сторонам, мы оба с изумлением наблюдали, как в нас просыпается Вселенная, принимает качества и формы, привлекает, отпугивает, показывает завораживающие картины, как наше дыхание и умы творят из океана света небо и землю, животных, людей, птиц, деревья. Огромная неожиданность подстерегает вас обоих. Увидеть мир таким, каков он на самом деле. Мы слышали древние голоса с незапамятных времен, сопровождавшие меня в моих прогулках по жизням. Ты птичка, Маруся, не чайка, не лебедь, но зяблик или синица. Ты — изначальное состояние свободы, полнота чистой радости, средоточие света и свидетель всего. А птенчик у тебя — орел. Он постоянно лепил крылатых людей. Пластилин, глина, хлебный мякиш. Берет, что под руку попадется, и терпеливо, старательно. Сперва туловище, свободно, без малейших усилий. Голова, зато с каким усердием он прилаживал крылья. А уж напоследок сами собой появлялись ноги и руки. В первом классе им велели слепить человека. Мальчик сделал фигуру с крыльями, но эти крылья Семен Тихонович Коровиков, учитель по труду, а заодно и преподаватель гражданской обороны, отрубил стамеской. «Вот так-то лучше будет по-людски», — добродушно сказал Коровиков. Мальчик разозлился и давай лепить крылья снова. Только сотворил одно крыло, нашел на него как тать Семен Тихонович, выхватил скульптуру и яростно большой ладонью придавил крыло к спине. «Оно лепить, как учат старшие по званию», — приказал он. Мальчик надулся, промолчал, а дома твердо заявил нам с Кешей: «Я не собираюсь учиться у Семена Тихоновича всякой билиберде». Очень его волновало то обстоятельство, что мы тут так намертво зачалены. До школы еще, когда он лежал с температурой, болел, вот интересно, говорил, какое сильное притяжение земли. Сквозь кору, сквозь асфальт, сквозь дом, сквозь кровать, сквозь простыню. Как же трудно взлететь, если у тебя нет крыльев. Два раза у него была скарлатина, хотите верьте, хотите нет, а потом воспаление легких. Это за одну зиму. Мы прямо обрадовались тогда, что дожили до весны. Я собираюсь на почту, а он: «Марусь, ну можно я с тобой? Я тихонько надену шарф, поддену колготы. Я хочу посмотреть, что за это время случилось с миром». В детстве ему нравилось иногда тихо посидеть в темноте. Он даже нарочно закрывал двери. «Такая темнота», — говорил он, — «прям живая». Вот что ощущали наши предки. Надо сказать, мальчик с детства отличался очень небольшой любовью к начальному и среднему образованию. Все меня запугивал. «Убегу, — говорит, — из дома, куплю себе домик в Швейцарии, куплю себе ружье, землю, скот, буду охотиться на горных баранов, читать Толкина и так проведу остаток дней». Я отвечала ему: «Сынок, все равно тебя догонят и поймают, и насильно заставят учиться. Смирись. Знаешь, как говорил философ Сенека, мудрец хочет того, что неизбежно». «А поймают, — грозно отвечал мальчик, — начну воровать, курить сразу начну, выбьюсь из общества и стану одним из этой невежественной толпы. Мы ему елку на Новый год поставим, нарядим, огни зажжем, усядемся там у него и чай пьем, а Кеша рюмочку себе нальет. Нам из Америки один художник привез набор маленьких фосфорических звезд. По карте звездного неба северного полушария Кеша в чуланчике на потолок наклеил звезды и луну. Весь вечер они впитывали электрический свет, а ночью далекие голубые сияли над мальчиком в небесах до самого утра. Еще купили аквариум с подсветкой и двух меченосцев — алого и черного. «Как же мы их назовем?» — спросил мальчик. «Нужно дать им хорошие подходящие имена. Одну назовем Чернушка, другую Краснушка», — предложил Кеша. «Ой, нет, это ведь не коровы, а меченосцы из Карибского моря». И он совсем не интересовался краеугольным вопросом, откуда берутся дети. А мы с Кешей предавались размышлениям, что мы ответим, когда он спросит. Я специально спросила Кешу ничего не выдумывать, а то мальчик спрашивает: «Кеша, как интересно рыбы спят?» А Кеша, я слышу, с кухни отвечает: «Рыбы спят на суше, вылезают на сушу и спят». «А что ты хочешь, чтобы я ему ответил?» – удивляется Кеша. «Всю правду? Не хотел бы я в детстве услышать это от своего папы-физкультурника». Раз как-то я стала свидетелем достойного ответа на этот краеугольный вопрос. Его задал крошка сын отцу в автобусе. «Пап», – спросил он вполне беззаботно, – «откуда берутся дети?» «Это ты узнаешь в процессе познания мира», — ответил ему отец. Вскоре Марк Гумбольдт заглянул к нам на огонек и воскликнул: «Как? Ваш сын до сих пор в неведении? Ждите, ждите, пока его просветят во дворе или он прочитает об этом на заборе. Вот он, темный русский народ, тонущий во мраке невежества. Держите книжку», — сказал он. Илюша с Тимошей внимательно прочитали ее 3 года тому назад. «Да вам и самим не вредно ознакомиться». Кажется, это был перевод с польского, цветная брошюра, в которой ясным, доступным, в меру научным языком честно и прямо рассказывалось ребенку, откуда берутся дети. Мы положили ее на тумбочку в чулане и стали ждать. Мальчик пришел из школы в хорошем настроении, Кеша спросил у него дружелюбно. По математике ничего не получил отрицательного, а то нас вызывал в школу его математик Юрий Георгиевич. «Ваш сын, — сказал он, — у меня на уроке гадает на кофейной гуще. В условии не смотрит, врет, как Троцкий Ленину, а Ленин Троцкому, устраивает веселые конкурсы, кто может чихнуть, не переставая икать, и мечтает о том, как он будет офицером». Я ему говорю, математик Гаусс 19 лет бился над задачей, и только на 20-й год во сне к нему пришло решение. А он мне: «Ха-ха-ха, 19 лет бился, я бы на завтра про нее забыл». «Ну, что молчите?» Кеша ответил интеллигентно. Мы задумались. А Юрий Георгиевич нам и говорит: «Как можно задуматься такими пустыми головами?» Мы с Кешей до того растерялись, даже попрощаться с ним забыли. «Нет», — благодушно ответил мальчик, — «хотя меня сегодня вызывали к доске. Мы решали задачу, сколько попугаев в год съедал Робинзон Крузо, если советский народ съел 10 тонн ног Буша и крылья Советов 5 тонн». Он ушел в чулан, а мы с Кешей притаились. Вдруг он бегает на кухню, разъяренный, швыряет нас этой цветной брошюрой и кричит: «Ах, вы злоумышленники! Мы что, что? Возьмите себе свою глупую книжонку! Я вас спрашивал, спрашивал! Вот тут написано, если вас спросят!» «Так ты знал?» — спрашивает Кеша. «Не знал!» — он крикнул свирепо. «Не знаю и знать не хочу!» А потом все пугал нас, что придет какой-то Харальд Синезубый и сын его Свейн Велобородый. Вот они нам еще покажут. Он хотел жить один с аквариумными рыбами и с жабой. Жабу он себе заранее присмотрел в зоомагазине. «Это такая мерзкая тварь», — восхищенно рассказывал мальчик. «Дряблая, киселеобразная ляга болотного цвета размером с чайник, как коровья лепеха». Редкое единение он чувствовал с миром земноводных. «А если придет невеста, — говорил, — я бы залез в аквариум и превратился в меченосца». Какой-то у него был свой взгляд на вещи, с их истинной скрытой сутью. Наверное, мы с Кешей мешали ему, вставая между ним и целым миром. Как он упрашивал меня оставить его одного. «Дай мне самостоятельности, дай, — просил он. Не будь врединой, дай мне побыть без горланищих мам и пап. Когда я остаюсь один, — говорил он, — я начинаю петь песенку. Такая чудесная придумка — поночевать в одиночестве. Запрусь на все замки, поужинаю плотно, порисую, журнальчик посмотрю, буду сидеть, слушать лютневую музыку, на улице гулять, ключи не забывать. А, Марусь, я просто умру, если ты мне не разрешишь. Почищу обязательно зубы, прочитаю молитву оптинских старцев и лягу спать, а ты ко мне, к моему неудовольствию, на следующий день приедешь». Тайны мира ему заранее были известны, моему мальчику, и я ни за что бы не поверила, что он явился сюда в первый раз. «Помню, как в своей прошлой жизни, — говорил он, — я чесал у тигра за ухом. Прекрасно помню этот момент, какое у него округлое ухо и упругая шерсть». «Сынок, — я удивлялась, — какой ты умный! Ты что, умнее своей мамы?» «Да, умнее, — со вздохом отвечал он, — причем гораздо. Видишь ли, Маруся, он так серьезно мне говорил, без улыбки, твоя ошибка в том, что ты забываешь о бессмысленности слов». Однажды он спросил: «Почему ты так отрывисто смеешься? Громко и отрывисто». «Потому что ученые открыли, — сказала я, — что человек, который долго не переставая смеется, производит неприятное впечатление». «Любой человек производит неприятное впечатление», — глубокомысленно заметил мальчик. В другой раз Кеша взял себе талончик к зубному врачу. Мальчик сходил с ним в поликлинику, вернулся и говорит: «Знаете, почему древние люди так любили войны?» «Почему?» «Потому что нет ничего хуже старости». Со временем Кеша ему поставил в чулан кресло-кровать. Выходишь из комнаты утром и всегда задеваешь за мальчиковые пятки. Тумбочка осталась прежней, на ней теперь стоял музыкальный центр. Рядом на столике тулились компьютер и синтезатор. Мальчик сочинял древние скандинавские саги. Его даже в Лос-Анджелесе издали на каком-то левом лейбле. На стенке висела картина. Он сам ее написал: «Черные скалы над морем и круглая белая луна». Эта луна бледным светом высвечивала этажерку с книгами «Белая магия», «Славянская мифология», «Страбон», «Геродот», «Чарльз Диккенс», «Лавка древностей», «Сражение викингов». Гостиной у нас по-прежнему служила кухня, в центре которой царил старинный немецкий стол фирмы «Анаконда» без единого гвоздя. Его постоянно приходилось подколачивать молотком, потому что с веками он раскачался, и в полых ножках его, изящно закругленных мореного дуба, чуть зазеваешься, селились тараканы.